эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 5 октября, воскресенье. В Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Взрыв в Грозном. Чеченцы на Донбассе. Евросоюз и Евразийский союз для Армении. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Грозном жертвами взрыва, совершенного смертником, стали четверо полицейских. В Донецке продолжаются обстрелы. Боевики группировки «Исламское государство» захватили часть стратегических высот. В Чечне, в городе Грозном, жертвами взрыва, совершенного смертником, по данным МВД России и Национального антитеррористического комитета, стали четверо полицейских. Интерфакс со ссылкой на медицинские источники сообщил о 5 погибших правоохранителях. Ранены от 4 до 12 полицейских. О пострадавших гражданских лицах не сообщается. Взрыв произошел возле концертного зала в Грозном, когда сотрудники полиции решили досмотреть подозрительного мужчины. По предварительным данным, смертником является 19-летний местный житель Оптим Ударов. В воскресенье в Грозном отмечают День города. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на взрыв, люди продолжают праздновать. Всего в Грозном запланировано около 30 праздничных мероприятий. Сам Кадыров отмечает сегодня свой 38-й день рождения. В Донецке минувшей ночью жертвой обстрелов стал местный житель, разрушенный несколько жилых домов в Киевском районе города. Как сообщила пресс-служба городского совета, с утра в Донецке слышны выстрелы и взрывы. В пресс-центре украинской спецоперации в Донбассе сообщили, что за последние сутки сепаратисты несколько раз нарушили режим прекращения огня. В частности, обстреляли позиции военных в районе сел Тоненько и Невельское. Продолжается обстрел Донецкого аэропорта. В результате обстрела города «Счастье» в Луганской области ранены 9 местных жителей и 1 украинский солдат. По словам главы Луганской областной администрации Геннадия Москаля, сепаратисты обстреляли из установок «Град» блокпост милиции недалеко от села Бобровое. Ранены 2 человека. В бою у города Красный Луч украинские войска вывели из строя несколько единиц техники сепаратистов. Как сообщил портал «Информатор» со ссылкой на источник в вооруженных силах, украинские военные потерь не понесли. С начала действия режима прекращения огня в Донбассе украинские военные и сепаратисты обвиняют друг друга в его нарушении. Накануне стало известно, что представители ОБСЕ Украины и России приступили к разграничению 30-километровой зоны безопасности между сторонами конфликта, которая в частности предусматривает отвод тяжелой военной техники от населенных пунктов на востоке Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Боевики группировки «Исламское государство» захватили часть стратегических высот к югу от осажденного сирийского города Кобани на границе с Турцией. Базирующийся в Великобритании сирийский центр по наблюдению за правами человека сообщил, что джихадисты захватили южную часть Миштенур после ожесточенных боев в ночь на воскресенье с бойцами курдских отрядов народной самообороны и сирийскими повстанцами. Как отмечают информационные агентства, силам коалиции, которые наносят удары по позициям экстремистов в Сирии, не удается остановить наступление боевиков «Исламского государства». Сообщается, что с начала боев за Кобани на этой неделе около 180 тысяч сирийских курдов перешли турецкую границу. В сентябре США и несколько арабских стран начали наносить удары по позициям боевиков «Исламского государства» в Сирии. С 8 августа американская авиация проводит операцию по бомбардировке позиций исламистов в Ираке. На выборах в парламент Латвии победила социал-демократическая партия «Согласие», представляющая интересы русскоязычного населения. Ее возглавляет первый русский мэр Риги Нил Ушаков. Как сообщил в воскресенье глава Центральной избирательной комиссии Латвии Арнис Цимдарс, за «Согласие» проголосовали чуть более 23% избирателей. На втором месте «Объединение единства», членом которого является нынешний премьер-министр Латвии Лаймдоту Страуяма. Оно получило получила чуть более 21% голосов. На третьем месте объединение «Союз зеленых и крестьян», у которого более 19%. В Сейм также проходит националистическое объединение «Все для Латвии, отчизне и свободе», объединение регионов Латвии и партия «Латвия от души». Выборы в Сейм Латвии состоялись 4 октября. Явка на выборах составила около 59% от почти 1,5 миллиона избирателей. Как отмечает ИТАРТАС, в выборах в очередной раз не смогли принять участие около 320 тысяч человек. Это русскоязычные неграждане, которые после отделения Латвии от СССР были лишены гражданства страны и не имеют права голоса. Израиль назвал поспешным намерение правительства Швеции признать палестинское государство до завершения переговоров о урегулировании палестино-израильского конфликта. Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман заявил сегодня, что глава МИД Швеции Стефан Лофвен, по всей вероятности, поторопился сделать заявление, не вникнув в суть вопроса. По мнению Либермана, Лофвен не понял, что достижению мира мешает именно позиция палестинцев. О намерении признать палестинское государство глава МИД Швеции заявил 3 октября, выступая в парламенте во время процедуры своего назначения на должность. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас приветствовал позицию шведского правительства и выразил надежду, что другие государства последуют тем же путем. Палестинцы добиваются государственного статуса своих территорий на землях восточного берега, оккупированных Израилем, а также в Восточном Иерусалиме и в секторе Газа, находящемся в израильской блокаде. В Чечне, в городе Грозном, жертвами взрыва, совершенного смертником, по данным МВД России, стали 4 полицейских.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Несколько часов назад в районе железнодорожного вокзала в центре Грозного произошел взрыв. По предварительным данным, есть жертвы. Перед программой я побеседовал с чеченской журналисткой Миланой Мазаевой.
Сейчас вот непосредственно нахожусь в близости с местом происшествия, с местом взрыва. Час с лишним назад было сообщение о том, что произошел взрыв на Перекрестке улиц Исаева и Розы Люксембург. Это непосредственная близость с местом проведения сегодняшних мероприятий, праздничных, День города, День молодежи, День учителя. Все это совпадает, как вы знаете, с днем рождения Рамзана Кадырова. Вот. Сегодня должны быть торжественные мероприятия, концерт, торжественный прием многих гостей, которые приехали из-за рубежа, из России, из Москвы. Вот. И вот буквально час назад прогремел этот взрыв. Сообщением это был самоподрыв. Был неизвестно, пока еще точно неизвестно, была ли это женщина или мужчина, точно пока неизвестно. Но вроде бы человек пытался пройти поближе к площади Ахмад Хаджи Кадырова, то есть к мечети сердца Чечни, и чтобы там произвести взрыв, но охрана его не пропустила. И тогда он привел взрывное действие, взрывное устройство в действие прямо там, вот, где стояла охрана. Вот. И в результате чего, по разным данным, погибло от 4 до 6 человек, точно пока неизвестна эта цифра. Есть сообщение, что погибло 4 сотрудника Министерства внутренних дел Чеченской Республики и 4 раненых. Есть также сообщение о том, что погиб один гражданский. Но эта информация пока не подтверждается, потому что официального заявления пока никто не делает. И снимать, и делать фотографии, и подходить к месту происшествия пока не разрешается, место оцеплено. Есть сообщение о том, что недавно сюда подъехал глава Чеченской Республики и находится на месте происшествия.
Милана, как вы считаете, будут ли продолжены праздничные мероприятия на этой площади?
Знаете, мне кажется, что, скорее всего, праздничные мероприятия будут продолжены, потому что не раз было такое, что накануне праздников каких-то происходили подобные происшествия. И глава Чеченской Республики публично заявлял, что бандиты, то есть террористы, делают все, чтобы сорвать мероприятие какое-либо, чтобы не происходили такие вещи, то есть чтобы мирная жизнь не наступила в Чеченской Республике. И если мы отступим от своих планов и не будем проводить наши мероприятия, то это будет значить, что они взяли верх. И раз было такое, что мероприятия все-таки проводились, которые запланированы. И я думаю, что, скорее всего, концерт состоится.
Рамзан Кадыров уже неоднократно заявлял о том, что он с боевиками и с вооруженным подпольем в Чечне покончено, и в Грозном спокойная жизнь. Как вы считаете, так ли это? И можно ли сказать, что это какой-то приезжий человек?
Знаете, на самом деле спорить с Рамзаном Кадыровым о том, что Чеченская Республика и город Грозный в частности является сегодня одним из самых в плане террористических атак самых безопасных городов, я думаю, не приходится, потому что действительно так и есть. Если сравнить соседние Ингушетии с соседним Дагестаном, даже с Кабардино-Балкарией, если мы знаем о вылазках боевиков и террористов, которые там случаются довольно часто, в Чеченской Республике это очень редкое явление. Я думаю, что о том, что приезжие это сделали или местные, к сожалению, пока говорить я не возьмусь. Действительно, на самом деле, я не знаю, приезжий это человек или местный житель это сделал, но то, что это действительно редкое явление для сегодняшней Чечни, это факт. Насколько я помню, последний раз вот такой громкий террористический акт произошел в 2011-м, 31 августа, когда тоже был самоподрыв, накануне празднования Ураза-Байрам в ночь на 31 августа это было совершено. И сегодня, как мы знаем, тоже второй день празднования главного мусульманского праздника Ураза-Байрам. То есть можно ли в том плане, что действительно редкое явление, я согласна. Это может быть связано только с тем, что человек направленно шел для того, чтобы совершить этот террористический акт города в день молодежи, в день учителя и, самое главное, в день рождения Рамзана Кадырова.
Это была чеченская журналистка Милана Мазаева.
Эхо Кавказа.
Продолжает программу представитель правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни тревожные новости. Теракт в день города, приуроченный ко дню рождения Рамзана Кадырова. Четверо полицейских погибли, еще четверо ранены. Однако в этом году здесь чаще хоронили погибших за пределами республики. Не будем большой ошибкой сказать, что чеченская война переместилась на Донбасс. Об этом правозащитный центр «Мемориал» сообщает в очередном бюллетене. С весны из зоны вооруженного конфликта на востоке Украины поступали многочисленные свидетельства о участии представителей народов Северного Кавказа. Прежде всего, речь шла о чеченцах, так называемых чеченцах, состоявших в различных вооруженных формированиях самопровозглашенных Донецких и Луганских народных республик, противостоящих центральной украинской власти. Представители российской власти, официальные источники, сплошь отрицали и продолжают отрицать такое участие, как любое иное вооруженное вмешательство из России. Эти заявления государственных чиновников, их правдивость и искренность вызывают большие сомнения. Похоже, степень и размах участия России, агентов российских властей в кровавых событиях весны лета 2014 года на юго-востоке Украины еще долго будут оставаться государственной тайной. Эта тайна – секрет Полишинеля. Есть масса разнообразных сведений об участии в войне российских граждан вообще и, в частности, уроженцев Кавказа, главным образом Чечни. Казалось бы, сепаратистское движение юго-востока Украины идейно накрепко связано с борьбой за спасение и расширение пространства русского языка и так называемого русского мира. Русская весна – явление глубоко националистическое по своей сути, создавшее пропасть между двумя славянскими народами, имеющими долгую общую историю и связанными общей культурной традицией. Поэтому большинство сторонних наблюдателей участие чеченцев в этих событиях на стороне пророссийских ополченцев кажется курьезом, нелепицей, особенно если иметь в виду две недавних опустошительных российско-чеченских войны. Однако в исторической перспективе все не столь очевидно. Несмотря на то, что отношения российской центральной власти и кавказских горцев всегда были непростыми, а нередко конфликтными, традиции привлекать уроженцев Северного Кавказа для участия во внутренних и внешних конфликтах России очень богата. Горская регулярная милиция воевала в Крымскую русско-турецкую войну в 19 веке. В Первую мировую войну было создано целое добровольческое соединение – Дикая дивизия. В годы Гражданской войны горцы нередко выступали на стороне советской власти в качестве партизан. В период Великой Отечественной войны было сформировано несколько добровольческих горских частей. Особо подчеркнем, все это время и в царской России, и в первые десятилетия советской власти, за исключением короткого периода с 1938 по 1942 год, прием горцев на военную службу был добровольным. На службу русскому советскому государству отправлялись те, кого можно назвать пассионариями. Молодые активные люди, жаждущие военных приключений, славы, добычи, наконец, просто твердого заработка. Российские власти нередко прибегали к материальному стимулированию патриотических настроений. Так митрополия пыталась канализировать, направить в полезное для себя русло энергию самых беспокойных слоев горского населения. Кроме того, агат, обычное горское право, весьма четко регламентировал контрактные обязательства горца, поступающего на службу центральной имперской власти. В рамках контракта эти обязательства были в чем-то даже выше, чем обязательства перед членами общины. Верность этим обязательствам делала горцев отличными военными. В последние десятилетия советской власти горцы и народы наряду со всеми подлежали призыву. В советской армии научились с успехом использовать их традиции и навыки, хотя проблема землячеств была одной из основных, наряду с дедовщиной. Но эти горские юноши, привыкшие к жестким иерархическим отношениям в своей сельской общине, воспринимал армейскую иерархию, а не противопоставлял ей свое сплоченное землячество, становился ее частью и опорой для старших по команде, то его ждала карьера. Кроме того, армия была для сельской горской молодежи одним из немногих социальных лифтов, возможностью увидеть мир за пределами своего района, лучше выучить русский язык. В новейшее постсоветское время ситуация с военной службой остается сложной и противоречивой. Плановый призыв в некоторых северокавказских республиках уже много лет ограничен. В то же время на добровольной основе, в качестве контрактников, чеченцы, дагестанцы и другие поступают в силовые структуры МВД и Минобороны России. Чеченцы из батальона спецназа «Восток» стали широко известны во время короткой российско-грузинской войны в августе 1988 года. Бойцы Сулима Ямадаева обеспечили продвижение российской армии на левом фланге, одними из первых вошли в Целенвале, а затем продвигались в авангарде российских колонн. Нынешнее появление на полях боев на востоке Украины так называемых «кадыровцев» – новый этап в долгой истории использования России в своих интересах, взрывной энергии, воинственных горцев. Первая волна чеченцев на Донбассе отмечена в начале военной эскалации конфликта, пришедшейся на май 2014 года. Вторая относится к августу, когда российское военное вмешательство стало уже вполне очевидным и почти открытым. В мае многие украинские СМИ начали публиковать свидетельства очевидцев. То тут, то там, видевших бородатых мужчин, говорящих на своем языке и выкрикивающих «Аллаху Акбар». В городе Снежное, куда колонны сепаратистов вошли в конце мая, многие местные жители видели мужчин в казахской внешности. Женщина, медсестра, бросилась к одному из них. Тот неожиданно посреди улицы упал на колени и приник к земле. Выяснилось, что он молился. 26 мая состоялся короткий и ожесточенный бой подразделений украинской армии с ополченцами из батальона «Восток» в районе Донецкого аэропорта. В бою участвовали чеченцы. Лидер самопровозглашенный ДНР Александр Бородай признал, что в рядах ополченцев сражаются народы Северного Кавказа. Уроженцы Чечни готовы защищать своих русских братьев. Очень часто оказывается, что народы Северного Кавказа более русские, чем сами русские. Военные спецслужбы Украины заявили, что среди четырех десятков погибших ополченцев были люди с паспортами, выданными в Грозном и Гудермесе. 9 мая Бородай сообщил, что в Россию были отправлены тела 34 добровольцев, погибших в Донецке. Один из участников событий, ополченец, врач Денис Клосс, сообщил, что после боев в Донецком аэропорту чеченцы с такой войной дальше не согласились и уехали в Чечню. У них полотряда были 300-ми, то есть ранеными. Александр Ходаковский, командир батальона «Восток», заявил, что чеченцев среди его бойцов больше нет. Были вчера, 29 мая, уехали, забрав своих раненых. По его словам, убит был лишь один чеченец. И кроме того, все приехавшие были добровольцами гвардии Кадырова. 29-30 мая «Кавказский узел» опубликовал свидетельство жителей Чечни о том, что 28-29 мая в Чечню были доставлены от 35 до 45 погибших уроженцев республики, участвовавших в боевых действиях в Донецкой области. Родные хоронят их как можно скорее и без предания широкой огласки. Некоторых погибших все еще не удалось забрать, чтобы перевести их тела домой. Погибшие в основном из Гудермесского, Шалинского, Курус-Мартановского районов и Грозного. Так в село Илас-Харан-Юрт привезли два тела. Одно или два в Дерменчук, сообщал свидетель. Другой говорил, в один из районов вроде бы привезли 6 трупов, другой 4, но эту информацию особо не распространяют, потому что такое указание отдано руководством. Сложнее всего было выяснить происхождение и, так сказать, ведомственную принадлежность чеченских добровольцев первой волны. В сообщениях мелькал батальон «Восток», который связали с другим «Востоком», подчинявшимся Сулейму и Мадаеву. Однако было общеизвестно, что батальон спецназа ГРУ Министерства обороны Российской Федерации «Восток», как и другой аналогичный батальон «Запад», был расформирован по настоянию главы Чечни Рамзана Кадырова еще осенью 2008 года. Поэтому версия о связи Донбасского «Востока» и Мадаевского «Востока» как-то быстро отпала. Впоследствии стали поступать сообщения о том, что воюют в Донбассе действительно батальоны бывшего Ямадаевского «Востока». Подтвердилась и ходившая ранее информация о том, что формально ликвидированные «Восток» и «Запад» были переформированы в подразделения, организационно влившиеся бригады Министерства обороны, постоянно дислоцированные в Чечне. И все последние годы существовали в таком качестве. Именно ямадаевцы составили костяк добровольцев, хотя, конечно, среди них есть представители иных силовых структур. Один из русских добровольцев анонимно рассказал корреспонденту «Новой газеты», что там, в Донбассе, не кадыровцы, там сулимовцы, те, кто служил у Сулима и Мадаева, но есть и те, кто служил в полку имени Ахмад Хаджи Кадырова. Некоторые чеченцы оказались в батальоне «Восток» Ходаковского, из-за чего и возникла путаница. В интернете есть видеоролик торжественного въезда «Востока» в Донецк 25 мая. Пецы, характерные чеченские шапочки, были видны на некоторых вооруженных мужчинах. Хотя и реже упоминался и батальон «Запад», также переформированный в 2008 году. Набор добровольцев в Чечне велся по старым проверенным связям. По сведениям «Кавказского узла», вербовщиком был бывший командир батальона «Запад». Он сам из Натеречного района, и контрактников набирают именно из числа своих. Тех, кто относится к горным тейпам, его не берут. Это потому, что он опасается того, что в их ряды могут затесаться кадыровцы, с которыми у него и Запада взаимная неприязнь. Косяк батальона «Запад» составили в свое время бойцы Саидмагомеда Гакиева, противостоявшие чеченским сепаратистам с оружием в руках с 1993 года и не испытывавшие большой любви к людям Ямадаева и Кадырова, перешедшим на федеральную сторону в 1999 году или позднее. Куда более масштабным было участие бойцов из Чечни второй волны, но об этом в следующий раз. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа», Москва.
Процесс присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу завершается. Об этом заявил президент России Владимир Путин, который также высказал надежду на то, что число участников Евразийского союза будет расти. Перед программой мы обсудили эту тему с политологом, директором Института Кавказа Александром Искандаряном.
Ну, во-первых, это не первое заявление различных официальных лиц о том, что присоединение Армении к Евразийскому союзу, до этого таможенному союзу завершается. Это было несколько раз, были разные объявления, назывались разные сроки. С такого рода заявлением выступали разные президенты, возникали всякие проблемы, связанные с этим примерно с июня месяца. Эти проблемы уже были связаны не, собственно, с Арменией, а с противоречиями внутри Евразийского союза, внутри таможенного союза, который сейчас существует и который будет трансформирован в Евразийский, имеется в виду Минск, Астана и Москва. Поэтому первая коллизия, которая вокруг этого существует, в Армении не очень четко понимают, случится ли это сейчас действительно. С другой стороны, процесс, в общем, судя по всему, доходит до своего завершения и, видимо, достостаточно скоро, даже если это не произойдет 10 октября, будет подписываться это соглашение, которое должно будет потом ратифицироваться. В связи с этим, в Армении существует такая сложная гамма отношений к Евразийскому Союзу. Если говорить о, скажем, элитах, то в том коридоре возможностей, которые существовали, элиты этот свой выбор уже сделали. И это было сделано довольно давно, больше года уже прошло. После этого прошло достаточно времени. Если говорить о, социальном центре Еревана, то есть о людях, представляющих молодежь, студенчество, интеллигенцию, то, в общем, люди, до этого ведь шло примерно 3,5 года подготовка к вступлению, подписанию ассоциативного соглашения с Евросоюзом, и это не получилось. В общем, довольно много оппозиционной активности, имеется в виду и формальная оппозиция, то есть оппозиционные партии, и различного рода дискурсы, связанные с газетах, в обсуждениях среди интеллектуалов и так далее, и так далее. И вот эта оппозиционная активность, она идет к тому, что 10 октября, в день предполагаемого подписания, предлагается митинг, который будет фактически против этого таможенного союза, против вступления Армении в таможенный союз /Евразийский союз. Если же говорить об основной массе населения, то, в общем, народ скорее не очень четко понимает, что это означает. Что означает присоединение к Евразийскому союзу. Это воспринимается как неким символом нахождения в едином пространстве или там пространстве взаимодействия с Россией. Примерно вот так. Более четко, вот только что был опубликован драфт этого документа, который должен быть подписан. Это 160 страниц довольно специального текста. Я думаю, что число людей, которых читали в Армении, исчисляется максимум десятками. Для всех остальных это некий символ, некий знак, некий лейбл тех отношений, которые сейчас есть, думаю, что не более того.
Александр, директор Ереванского офиса Всемирного банка, заявил о том, что Армении не стоит замыкаться на Евразийском союзе и развивать также отношения с Евросоюзом. Будет ли развиваться отношения с Евросоюзом и удастся ли политической верхушке Армении сохранять такой баланс?
Это не то, что должно произойти в будущем, это происходит сейчас. Взаимоотношения с Европейским Союзом развиваются. Комплементаризм, то есть сочетание, разновекторность, сочетание разных векторов политики, оно было, есть и остается формальным слоганом армянской внешней политики. 3 сентября прошлого года было заявлено о том, что Армения вступает в таможенный союз, и некоторые документы, усиливают развивающие отношения с Евросоюзом, они были подписаны уже после этого. Например, соглашение о реадмиссии и облегчении визового режима. Оно вступило в силу после 3 сентября. Вы привели только одно заявление, но президент Армении был в Уэльсе. Президент Армении был в Нью-Йорке, и его речь там фактически, ее смысл был в том числе и этот: мы часть мира, и мы продолжаем сотрудничать с теми силами, с которыми мы продолжаем сотрудничать, внешними. Имеется в виду, конечно, прежде всего Запад и конкретно Европа. Это продолжается, это будет продолжаться. Удастся ли? Это второй вопрос, который связан с тем, каким образом развиваются отношения вот в этом треугольнике Москва-Ереван-Европа. То есть Армения, повторюсь, она пытается сочетать интересы, а не разделять их. В условиях обострения российско-западных взаимоотношений это труднее сейчас, чем это было год назад на фоне украинского кризиса и так далее. дальнейшее зависит от того, как будет развиваться вот эти отношения, если они будут очень острыми, если наступит некое второе издание, какая-то мини-холодная война, то это будет гораздо сложнее. Но мне кажется, что вряд ли так произойдет, и армянская власть, конечно же, это воспринимает как задачу в той ситуации, в которой мы находимся сейчас, в тех рамках возможностей, в том коридоре возможности продолжать взаимодействие и с Европой тоже.
Это был политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сегодня 5 октября, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
В Чечне, в городе Грозном, жертвами взрыва, совершенного смертником, по данным МВД России и Национального антитеррористического комитета, стали четверо полицейских. Интерфакс со ссылкой на медицинские источники сообщил о 5 погибших правоохранителях. Ранены от 4 до 12 полицейских. О пострадавших гражданских лицах не сообщается. Взрыв произошел возле концертного зала в Грозном, когда сотрудники полиции решили досмотреть подозрительного мужчину. По предварительным данным, смертником является 19-летний местный житель Оптим Ударов. В воскресенье в Грозном отмечают День города. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на взрыв, люди продолжают праздновать. Всего в Грозном запланировано около 30 праздничных мероприятий. Сам Кадыров сегодня отмечает свой 38-й день рождения. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что новая инициатива правительства самопровозглашенной республики Абхазия о уменьшении числа контрольно-пропускных пунктов на Ингуре не содействует процессу примирения грузинской и абхазской сторон. Комментарий премьера распространила пресс-служба правительства Грузии, сообщает информагентство Регнум. «Мы хотим начать реальный процесс примирения с нашими абхазскими и осетинскими братьями. Мы максимально открыты для того, чтобы ускорить процесс примирения и восстановить доверие между нами», — заявил Гарибашвили. Он также заверил, что правительство Грузии готово оказать братским народам гуманитарную помощь. По словам премьера, вовсе не случайно, что вдоль де-факто границы строится многофункциональная больница, в которой смогут бесплатно лечиться жители Абхазии. Там же строится и многофункциональный торговый комплекс, который по определению Ираклия Гарибашвили должен упростить сообщение, восстановить доверие и торговые и культурные отношения между народами. Что касается новой инициативы Абхазии, правительство Грузии, по заявлению премьера, ответит на ее еще большей любовью и теплом.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
3 октября на Эльбрусе было обнаружено тело ингушской альпинистки Лейлы Албагачиевой. В поисковой операции было задействовано более 40 спасателей из всех регионов Северокавказского федерального округа России. Спасатели спустили тело Лейлы с высоты 5200 метров и передали ее родственникам. Подробности в материале нашего корреспондента Магомеда Тариева.
Выходить на связь Лейла перестала еще 17 сентября, а ее поиски начались 21-го, когда она не вышла на точку сбора у подножия Эльбруса. Поиски растянулись почти на 2 недели, потому что Лейла не поставила в известность о своем маршруте МЧС и не взяла с собой специальный маячок, который фиксировал бы ее передвижение. Ее искали в экстремальных условиях, так как в это время года погода в горах не позволяет использовать вертолеты, команды спасателей были вынуждены неоднократно прекращать работу из-за нулевой видимости или снегопада. Лейлу нашли буквально в последний день поисково-спасательной операции. Уже спускавшиеся после официального объявления о завершении операции на равнину спасатели заметили ее тело в расщелине на глубине 150 метров. Все эти дни ингушская и чеченская благосфера, Facebook и другие социальные сети были заполнены постами о Лейле. Люди молились за нее. Ведь она была не просто альпинисткой, а первой в истории Ингушетии и Чечни женщиной, зашедшей на высочайшую точку мира – гору Эверест, которую она покорила дважды – в 2012 и 2013 году. В ее активе были вершины Аконкагуа в Южной Америке и Килиманджаро в Африке. А на Эльбрус, о котором она говорила «люблю этого старика», Лейла поднималась 12 раз. Свое первое восхождение на него она совершила в далеком 1988 году. Он же оказался для нее последней вершиной в ее жизни. Лейла жила вдвоем с матерью в селе Алиюрт и работала учительницей русского языка и литературы в местной школе. А почти всю свою зарплату тратила на альпинистское снаряжение. Сельская учительница стала разрушительницей стереотипов. Это был бы очень длинный текст, если бы я решил объяснить, сколько негласных запретов и правил она нарушила. Всю свою жизнь она доказывала, что войнавская женщина может не только стоять у плиты, но и совершать поступки, которые не под силу многим из мужчин. Я помню, сколько раз обсуждали, а точнее будет сказать, осуждали ее увлечение в интернете. А ей было все равно. Она никогда не вступала в споры и игнорировала этот ор моралистов и рьяных поборников Адата. Даже ингушские власти обратили на нее внимание. Лейле не только помогли с амуницией и деньгами, но даже подарили джип. Ингушетия – это не Чечня, где Кадыров разбрасывается такими подарками налево и направо. В Ингушетии, чтобы власть так расщедрилась, необходимо быть действительно уникальным человеком. Лейла и была именно такой. По словам людей, близко ее знавших, она буквально болела горами, любила их всей душой. Она говорила, что только на высоте чувствовала себя счастливой, и что только горы ее понимают, как никто другой. Лейла увлекла многих альпинизмом. Благодаря ей этот почти забытый в горах Ингушетии и Чечни вид спорта начал становиться популярным среди молодежи. А теперь Лейлы нет. Но есть надежда, что другие придут, сменив уют, на риск и непомерный труд, пройдут ею непройденный маршрут. Вчера ее тело было предано земле на родовом кладбище в селе Алиюрт. Далгеш долд, далгахэтым болд. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В Пятигорске прошла конференция «Северный Кавказ. Вызовы многообразия», организованная некоммерческим партнерством «Содействие развитию международных связей. Кавказское сотрудничество». Несмотря на то, что мероприятие было посвящено проблемам Северного Кавказа, некоторые из обсуждаемых тем актуальны для Южной Осетии, рассказывает Мурат Гукимухов.
По словам директора организации «Кавказское сотрудничество» российского политолога Николая Силаева, задача конференции – изучение проблем развития региона. Причем акцент делается не на исследовательские обсуждения, а обсуждение региональной проблематики с лидерами общественного мнения, с местными предпринимателями, то есть непосредственными участниками процесса, чей голос редко слышен. Например, можно говорить о развитии экономики с экспертом-экономистом, а можно обсудить их с владельцем обувного цеха, узнать, какие у него проблемы, чего ему не хватает или что ему мешает. Расширять производство или сбыт, говорит Николай Силаев.
То есть какая-то традиция обсуждения Северного Кавказа экспертная, и важно услышать не экспертную традицию, а, собственно, как Кавказ сам себя обсуждает.
Для чего это важно?
Это важно для того, чтобы увидеть такие стороны ситуации на Кавказе, которые уходят из фокуса экспертного внимания. Это важно для того, чтобы проявить и обсудить какие-то точки роста, которые на Северном Кавказе существуют, но не попадают в фокус ни обсуждения, ни государственной политики.
На конференции обсуждался внушительный спектр проблем. Я решил остановиться на тех, которые близки Южной Осетии или обсуждались в Южной Осетии местными экспертами, представителями власти. Например, вопрос импортозамещения. И на севере, и на юге сейчас много говорят о том, что санкции против России освобождают ниши, которые могли бы заполнить местные предприниматели. Участник конференции, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства Денис Соколов, на протяжении нескольких лет изучает экономики городов Северного Кавказа. Он убежден, что никакие государственные программы поддержки развития предпринимательства не работают. Эта тема вообще не про экономику и не про бизнес, а про государственных служащих, которые могут в разной степени много или мало воровать. Говорит Денис Соколов.
Нельзя взять из бюджетных ресурсов запустить какую-то экономику где угодно. Можно только построить предприятие, на котором будет своровано там, 10, 15, 20 или 80%, и на этом предприятии чего-нибудь производить. Это распределительная история. Это в лучшем случае административный рынок позднего СССР. Но это ни в коем случае не рыночная экономика. Если мы, в принципе, говорим о капитализме, то это в любом случае свободные люди, которые на свободном достаточно рынке предпринимают разные действия, осмысленные экономически. Если таких людей нет, экономики не существует.
Денис Соколов отмечает, что те немногие точки роста на Северном Кавказе существуют во многом не благодаря, а вопреки государству. Например, обувное производство в Махачкале. Махачкалинские обувщики обеспечивают около 2,5% российского рынка обуви или 20% от российского производства, без всякой господдержки, без доступов к банковским кредитным ресурсам. Их инвестиционные, организационные и технологические ресурсы развития – это сети доверия, то есть помощь людей по соседству, связанных с похожим бизнесом, интересами, которые одновременно являются и партнерами, и конкурентами. Но таких людей очень мало, говорит Денис Соколов.
Дело не в том, что у нас там плохая логистика или нет денег на внутреннем рынке. Деньги на внутреннем рынке пока еще есть. Дело в том, что у нас, во-первых, нет людей и организаций, которые в состоянии быстро наладить производство. Второе, у этих людей и организаций нет мотивации делать длинные инвестиции, потому что у нас не работает судебная система как надо, и у нас не защищена ни собственность, ни инвестиции, ни контракт. Рассчитывать на государство, потому что оно что-то сможет сделать. Но опыт показывает, что это тщетные надежды. Государство не может построить бизнес. Государство может создать правила игры или не создать правила игры.
По словам Дениса Соколова, на подъеме экономики мы еще могли реализовывать какие-то проекты, несмотря на то, что институционально они были затруднены. Но на спаде экономики, пока не будет заменена институциональная система, глобальных сдвигов в развитии внутреннего производства ждать не приходится. Иными словами, нужны политические, социальные и правовые нормы, как база для развития производства. Наверное, подобные конференции было бы полезно проводить и в Южной Осетии. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В среду исполнилось ровно 2 года, как грузинская мечта победила на парламентских выборах и пришла к власти. Это был первый случай в новейшей истории Грузии, когда смена власти произошла мирным путем. С приходом грузинской мечты завершился 9-летний период правления нацдвижения. 2 года – дата не круглая, но для грузинской мечты это полпути, пройденные до конца избирательного срока. Рассказывает Мзия Парисяшвили.
Грузинская мечта официальных праздничных приемов и мероприятий по поводу победы 2-летней давности не устраивала. Премьер-министр Иракли Гарибашвили ограничился лишь обращением к народу. В своей 5-минутной речи Гарибашвили отметил, что, может быть, не все идет так идеально, как хотелось бы, но власть вместе с народом целеустремленно движется вперед по пути установления в стране прочной демократии. Премьер-министр поблагодарил избирателя за то, что он доверяет еще одному человеку.
Победу 1 октября наш народ одержал ценой огромной борьбы, и этой победы не было бы, если бы не Батони Бедзина и Иванишвили, лидер нашей коалиции «Грузинская мечта».
Сам главный виновник победы 2-летней давности Бедзина и Иванишвили публичных заявлений не делал, зато каждый представитель правящей коалиции сегодня считал своим долгом вспомнить о его заслугах. Главным достижением действующая власть считает то, что каждый гражданин в Грузии уже 2 года как дышит и живет свободно, имеет медицинское страхование. Впрочем, политики старались быть и самокритичными. Не решена проблема безработицы, беженцев, вопрос отколовшихся регионов и отношений с Россией. Госминистр по вопросам евроинтеграции Алексей Петриашвили позитивным считает факт ратификации договора об ассоциации с ЕС и к тому же налажены экономические связи с Россией. Но...
И сегодня на наших территориях идет строительство новых берлинских стен, происходит похищение наших граждан. И это абсолютно неприемлемо. Не поддаваться на провокации для нашей власти – это сегодня реальное испытание.
Гораздо более строгими в оценках были политические оппоненты. На сегодняшнем пленарном заседании депутаты от нацдвижения критиковали правящую коалицию за то, что та не выполнила предвыборных обещаний построить десятки заводов, создать рабочие места, снизить налоги. Один из лидеров бывшей партии власти Зураб Джапаридзе заявил.
Вы приняли 1000 глупых правил и законов, которые создают проблемы гражданам. Сделали обязательными рецепты, ужесточили визовые режимы для иностранцев. Это реальный итог вашей работы. И давайте сейчас придумайте, как все это связать с нацдвижением. Ведь у власти теперь нет Саакашвили, и нацдвижение уже не представлено в местных органах самоуправления.
Тем не менее, большинство наблюдателей в Грузии эту критику не разделяют. Со сменой власти многое изменилось к лучшему, считают они. Но тут же спешат добавить, что жизнь не стала совсем безоблачной. Политолога Гиуху Хашвили настораживает следующее.
системный баланс разных ветвей власти. Вот с этим делом у нас проблемы. Одна из ветвей власти пытается всю власть перетянуть на себя, и это содержит в себе некие риски. Опять же вернуться к авторитарному стилю управления. То в экономике не видно пока что особых подвижек. Если мы не сможем поставить реальный сектор экономики на ноги в ближайшее время, я думаю, что это может конвертироваться в некие социальные риски, что может вызвать некую политическую напряженность. Власть является малоэффективной в принятии решений и в их имплементации в жизни. Реформы, они ориентированы больше на единичные какие-то проекты, и они на системные, что, опять же, создает не совсем оптимистический настрой.
Минусы правления грузинской мечты отмечают и правозащитная НПО. Несмотря на предвыборные обещания, она отказалась принимать поправки к законам, которые бы обеспечили максимальную защиту прав человека. Речь идет о смене правил допроса свидетелей, а также изменениях в правилах тайной слежки, осуществляемой силовиками. Глава Института развития свободы информации Георгий Калдиашвили отмечает, что по сравнению с прошлым годом, в 2014 году на 26% выросли случаи, когда госведомства стали отказываться от выдачи публичной информации.
Не катастрофический, но все-таки показатель доступности информации по сравнению с прошлым годом стал хуже. Важно, что тенденция, которая была после смены власти в первый год, сохранилась.
Советует правительству грузинской мечты Георгий Калдиашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В рамках рубрики «Некруглый стол» мы продолжаем эту тему, и в среду с экспертами побеседовал Демис Паландов.
2 года прошло с момента победы грузинской мечты на горячих парламентских выборах. Середина срока, самое время подведения определенных политических и экономических итогов. И у нас на линии связи из Тбилиси политолог, руководитель Ассоциации реформ Грузии Элена Хоштария и экономист, президент новой экономической школы Паата Шишелидзе. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, мой первый вопрос вам, Калбатона Елена. Во-первых, давайте разберемся с интригой сегодняшнего дня. Сегодня принималась резолюция Европарламента по Грузии, и из нее все-таки исключили упоминание Бедзина Иванишвили, который остается персоной, принимающей решения в Грузии. Мы с вами не в Европарламенте, поэтому можем немного порассуждать на эту тему. Вот прошло 2 года, уже как-то устоялись власти. Бедзина Иванишвили не является премьер-министром. Но на самом деле, можно ли говорить о том, что страна сегодня управляется таким теневым кардиналом или теневым премьер-министром?
Да, к сожалению, это одна из проблем демократического развития Грузии, что мы, и практически это не скрывается ни со стороны правительства, ни со стороны Иванишвили, потому что де-факто решения, политические решения, кадровые решения принимает именно Иванишвили. Он не раз выступал на пресс-конференциях и рассказывал, как он разбирается внутри коалиции, как он разбирается между, например, министром иностранных дел и председателем парламента, как он, например, противился решению президента наложить вето на определенные законопроекты. И мы, помимо его заявления, мы видим, что он проводит определенные встречи с представителями общественности. То есть он, практически не скрывая, является де-факто правителем страны. С другой стороны, и представители правительства и вообще коалиции, они тоже говорят, что у него особый статус, как у авторитетного человека, и поэтому, конечно, они у него спрашивают в определенных моментах по поводу очень серьезных политических решений.
Калбатон Алена, а скажите, пожалуйста, а чем, собственно, плохо то, что Грузия управляется таким теневым премьером? Почему это плохо?
Ну, это, наверное, такой базис демократического управления, демократической системы. Одна из основ этой системы – это подконтрольность правительства перед обществом и та ответственность, которую несут выбранные, избранные или назначенные должностные лица. Когда человек реально принимает решение, имеет доступ к государственной информации и так далее, и с другой стороны, он не несет ответственность за те решения, которые приняты, это просто отсутствие прозрачности, отсутствие контроля и отсутствие ответственности. Это в первую очередь этот огромный изъян для демократии и демократических институтов. Например, когда мы видим, что произошло в отношениях между президентом и правящей коалицией и премьер-министром, это как раз такой очень яркий пример того, что именно с того момента, когда премьер Иванишвили заявил, что ему больше не нравится его ставленник Маргвелашвили, а на самом деле это человек, которого избрали большинством грузинского населения, после этого практически его изолировали, и он практически не может исполнять свои обязанности. Вот это проблема демократических институтов в стране.
Что ж, спасибо большое. Теперь у меня вопрос Пате Шишелидзе. Батону Пата, давайте подведем некоторые экономические итоги последних двух лет. Все-таки грузинская мечта шла на выборах с такими лозунгами о реформах, которые необходимы Грузии, о том, что бизнес наконец-то освободится. Освободился бизнес? И какие есть какие-то, ну, не знаю, реальные показатели успехов грузинской мечты в экономической сфере?
Я думаю, что насчет успехов пока рано говорить, поскольку все те реформы, которые проводились этой организацией, все-таки были направлены на увеличение государственного сектора, а не частного. Например, почти все проекты, которые начинались этим правительством, они имели цель увеличения участия государства в том или ином секторе, начиная с образования, кончая от бизнеса. Например, даже если брать вот, программы, которые можно назвать дешевый кредит или помощь агробизнесу и так далее, на самом деле это увеличение участия государства и перераспределение богатства. То есть если можно использовать язык политиков, это уклон влево. На вопрос, стало ли лучше бизнесу сейчас в Грузии, у меня есть такие сомнения. Да, может быть, мало фактов того, что государство или от имени государства кто-то врывается в компании и заставляет перераспределять то ли там отнимают бизнесы, такого может быть меньше, а и даже нет, но на самом деле отнимают у бизнеса ту сферу, где она должна работать. То есть не отнимая фирму, отнимают тело, поскольку государство вступает в бизнес вместо частного сектора. Это очевидно многих во многом, например, в образовании, медицине и так далее. Так что оценка у меня такая противоположная. Есть сторона, где есть какие-то улучшения, но организация самого бизнеса, самой экономической жизни, она все-таки сейчас идет под бюрократическое правление. Я думаю, что в долгосрочном плане это будет плохо. Это не будет способствовать развитию. Поскольку проекты, которые сейчас осуществляются, на самом деле не способствуют развитию. Они просто перераспределяют добро и дают возможность не тем, которые работают на рынок, а тем, которые работают ради
этих программ.
Батон, а что, собственно, мешает развиваться бизнесу в сегодняшних условиях, если говорить о том, что, ну, грузинская мечта, по крайней мере, убрала такое серьезное административное давление? Законодательство в Грузии достаточно либеральное, доступ на рынок открыт, в принципе, налоги, не сказать, чтобы очень высокие. То есть чего не хватает, что должна сделать власть для того, чтобы как-то изменить ситуацию?
Я бы так сказал. Если взять вот последние два года, тенденция снижения налогов, она была приостановлена. Более того, акциз вырос, и не снизили налог на подоходный налог. Вот эта часть. Хотя, в общем, налоговое бремя в Грузии меньше, чем во многих соседних странах. Это во-первых. Вторая позиция. В течение этих двух лет почти приостановили приватизацию. То есть возможность развития в эту сторону был очень маленьким. Следующий вопрос. Ухудшились регулирования. То есть сейчас у нас в Грузии больше регулирования, чем было до этого. Новое правительство решило взять в свои руки очень много секторов и стало регулировать. Например, очень такой одни из последних решений, например, заставили людей, чтобы они брали, чтобы большое число медикаментов продавались под рецепт, например. То есть увеличили регулирование.
Ну, есть еще и антимонопольное законодательство, которое сейчас вводится, и санитарные нормы, и так далее. Вы это имеете в виду? Но многие из этих ужесточений предусмотрены все-таки договором об ассоциации с Европейским Союзом.
Я не соглашусь, что все это именно таким образом советуется Европейским Союзом. Знаете, есть уровень, да, сколько можно сделать.
Да, ну, да, Батон-Пат, это отдельная тема. Спасибо вам большое. У меня еще буквально минутка, я хотел спросить у Елены Хоштари, собственно, пример, ну, какой-нибудь удачной реформы, я не знаю, в политической сфере, которая бы усиливала демократические институты, я не знаю, например, там, реформа местного самоуправления. Буквально 30 секунд.
Ну, я бы сказала, что реформа местного самоуправления, например, действительно было очень интересное и хорошее начинание, но, с другой стороны, в той форме, которую они приняли, она не способствует децентрализации реально. Я бы сказала, что самый такой важный шаг, который они предприняли, это антидискриминационный закон, который, несмотря на противостояние большой части общества, все-таки правительство, и в первую очередь председатель парламента, имел смелость провести и принять парламентом.
Это спасибо. Действительно шаг вперед. Да, спасибо большое. К сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, у нас на линии прямой связи из Тбилиси был политолог, руководитель Ассоциации реформ Грузии Елена Хоштария и экономист, президент новой экономической школы Паата Шишелидзе.
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.